Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Мзия Парисишвили. Сухуми в Цхинвали, в Москве и в Тбилиси, 21 час. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. Армянский народ вчера отметил 95-ю годовщину массовых убийств соотечественников Османской империи.
План по истреблению армянского народа был осуществлен Османской империей, пустившей в ход государственную машину.
Современные турецкие историки не согласны с термином «геноцид армян» 1915 года.
Как можно было уничтожить 1,5 миллиона армян, если все армянское население на 1914 год составляло 1 256 403?
Кремлевский наместник на Северном Кавказе о мировом заговоре.
Сейчас уже заговорили о черкесском геноциде. И там сидят целые научные институты, которые работают над разными стратегиями по разным республикам.
Де-факто республику Южной Осетии вслед за военными пришли священники Русской Православной Церкви.
Московская патриархия на сапогах русского солдата везде и всюду устраивала, укрепляла свои позиции.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними и с пражской студии знакомит нас Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами стихии стали люди в США и Грузии. Сегодня может решиться судьба ядерной программы Ирана. В самопровозглашенной республике Абхазии закончились совместные маневры местных силовых структур и российских пограничников. Жертвой оползня в грузинском селе Цварисчамия стал один человек. Уполномоченный президента в районе Мцхетамтианети Цезарь Чачели уточнил Интерпресс Ньюс, что скончавшийся работал смотрителем дач в этом селе. В результате схода оползня разрушены 4 дома. На отрезке дороги Кубе-Гадаури из-за схода лавины проводятся поисковые работы. В Казбекском районе Грузии спасатели ищут попавшую под снежную лавину легковую автомашину такси, в которой помимо водителя могут находиться до 2 пассажиров. Дорожная техника приступила к расчистке дороги от сошедшей лавины. Последние 2 дня Казбекский район Грузии, граничащий с Россией, был во власти сильной метели. По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков в Грузии сегодняшнего дня уменьшится. В Вене сегодня может решиться судьба ядерной программы Ирана. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки отправился в Вену на встречу с главой Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана для обсуждения ядерной программы Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. На встрече с Аманом мы собираемся обсуждать разные темы по ядерной проблематике. Разговор также будет идти по обмену топливом, сказал Матаки перед встречей. Иранский министр выразил оптимизм относительно итогов дискуссии. В Архангельске сегодня были задержаны несколько участников очередной акции протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. После составления протоколов об административных правонарушениях задержанных отпустили. В митинге против подорожания коммунальных платежей участвовали около 150 человек. Главными требованиями митингующих были снижение тарифов на услуги ЖКХ, естественных монополий, повышение минимального размера оплаты труда до 7,5 тысяч рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Ключников.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. Такая низкая явка, ну, по крайней мере, в сравнении с предыдущими митингами, объяснялась не очень хорошей погодой. Лозунги те же самые, что и в феврале, те же самые, что и в марте. Это в первую очередь снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Организаторами выступило движение, которое появилось в Архангельске не так давно. Движение называется «Неравнодушные». В резолюции, которая была зачитана в конце, был такой пункт, что если в течение месяца эти экономические требования выполнены не будут, то неравнодушные посчитают возможным провести в Архангельске несколько акций гражданского неповиновения. Когда я общался непосредственно с представителями движения в качестве таких акций, они называли объявление голодовки, либо разбитие палаточного городка в центре города, у городской администрации и у областного правительства.
По последним данным, 10 человек погибли в результате торнадо, бушующего в штате Миссисипи. Еще столько же получили травмы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на мэра города Язу. Ураган пронесся по меньшей мере по 15 округам штата. У многих зданий сорваны крыши, повреждены линии электропередач. Двухдневные совместные тренировки абхазских силовых структур и российских пограничников завершили в самопровозглашенной республике Абхазия, сообщили в штабе погрануправления ФСБ России. В них были задействованы органы управления силовых структур самопровозглашенной Республики Абхазия, авиация, погрануправление ФСБ России, корабельно-катерный состав, а также спецподразделение, передает Интерфакс. В первый день учений 22 апреля в штабе погрануправления ФСБ были определены цели и произведены оперативно-тактические расчеты.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский бизнесмен Роман Абрамович занял второе место в списке самых богатых людей Британии по версии Sunday Times. По данным британской газеты, состояние российского миллиардера выросло за последний год на 6% и составило 11,4 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге Sunday Times, как и год назад, занимает индийский бизнесмен, владелец крупнейшей в мире металлургической компании Lakshmi Mittal. В первую десятку списка вошел еще один россиянин, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Нынешний список тысячи богатейших британцев 22-й по счету. Несмотря на глобальный кризис, их совокупное состояние увеличилось на 77 миллиардов фунтов и достигло 335,5 миллиарда. А число британских миллиардеров увеличилось по сравнению с прошлым годом с 43 до 53. В список включены не только подданные Ее Величества, но и иностранцы, значительную часть времени проживающие в Великобритании. Первое место с состоянием в 22,4 миллиарда фунтов у сталелитейного магната Lakshmi Mittal. Второе место у Романа Абрамовича – 7,4 миллиарда фунтов. Третье место занял крупнейший британский землевладелец герцог Вестминстерский. У него 6,7 миллиарда. В десятку богатейших людей попал еще один российский предприниматель – Алишер Усманов. Шестое место в списке ему обеспечил капитал в 4,7 миллиарда. Фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
С новостями дня нас познакомила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Мзия Парисишвили. Армяне всего мира отмечали вчера в день память жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. В Ереване накануне несколько тысяч человек приняли участие в факельном шествии в память о погибших. Со специальным обращением выступил президент Армении Серж Саргсян. Сотни тысяч людей возложили цветы к мемориалу, установленному в Ереване, рассказывает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Посол из Ватикана, посетивший мемориальный комплекс, говорит:
мы приехали отдать дань памяти жертвам армянского народа. Надеюсь, что такого больше никогда не случится в будущем.
Во главе Катавукоса всех армян Гаригина II у мемориала была проведена поминальная церемония. План по истреблению армянского народа был осуществлен Османской империей, пустившей в ход государственную машину со всеми ее государственными структурами, которые действовали согласно четким инструкциям. 1,5 миллиона жертв, целый народ, изгнанный и лишенный своей родины, уничтожение древней культуры – вот что явилось следствием превращения в государственную политику, идеологии и желания стереть с лица земли последние следы армян, говорится в послании президента Саркисяна, размещенном на официальном сайте главы государства. На сегодня более двух десятков стран мира официально признали массовые убийства армян в начале прошлого века как геноцид. Лилит Арутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Митинг в память о трагедии армянского народа 1915 года прошел и в Москве, в столице государства, которое 15 лет назад признало геноцид армянского народа на территории Османской империи. Организаторами митинга стали Русско-армянское содружество и Союз армян России. На митинге оттужцы требовали, чтобы Анкара официально признала геноцид армян, рассказывает мой коллега в Москве Шумик Шакиров.
Около 300 человек собрались в центре Москвы с флагами Армении, Нагорного Карабаха, а также тех стран, которые признали факт геноцида – Аргентины, России, Кипра, Франции и других государств. Митингующие держали плакат с изображением человеческих костей и подписью: «Отрицая геноцид, вы убиваете их снова и снова». Председатель Совета общества «Арарат» Эммануил Далбакян призвал усилить информационное давление на Турцию, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос признания Анкарой геноцида армян.
Пропаганда армянская должна работать так, чтобы, не обижая турок, все-таки помочь им просмотреть и пересмотреть темные страницы своей истории. Для этого мы должны иметь хорошие информационные структуры, телевидение, вещающие на Турции, радио, вещающие на Турции, издания на турецком языке и так далее.
Поддержать армянский народ пришли представители различных общественных организаций и депутаты Госдумы. От партии «Справедливая Россия» выступила депутат Госдумы Кира Лукьянова.
В один миг оборвалось тысячи жизней, и русский народ скорбит вместе с вами. Я считаю, что все государства должны признать этот скорбный факт в истории.
«Единую Россию» на акции представлял депутат Госдумы и лидер движения «Россия молодая» Максим Мищенко.
Те люди, которые не признают геноцид армянского народа, которые считают, что тогда было все нормально, они поддерживают тех самых, которые поджигали огонь мировой революции. Это мои враги.
Митинг прошел организованно и спокойно, если не считать небольшой инцидент, когда милиция попыталась задержать молодых людей, топтавших турецкий флаг. Ребят осудил их старший товарищ, и на этом конфликт был исчерпан.
В принципе, я против этого. Против такого вандализма, скажу так. Я считаю это вандализмом. Независимо от того, это Турция, не Турция, это вандализм.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Рассказывала... Турция не отрицает факт убийства армян в годы Первой мировой войны, однако утверждает, что они были результатом гражданских конфликтов. Турецкие историки считают, что масштабы этой трагедии сильно преувеличены, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Умит Карсай, бывший руководитель крупнейшего в Турции анатолийского информационного агентства. 80-летний профессор всю жизнь изучал вопрос армянского геноцида. В его небольшой квартире собран целый архив – документы, географические карты, фотографии, данные статистики. Число якобы уничтоженных турками в годы Первой мировой войны армян с каждым годом растет, говорит он. Если лет 40 назад говорили о 700 тысяч, то сегодня дошли до полутора. 2 миллионов.
Как можно было уничтожить 1,5 миллиона армян, если все армянское население Османской империи, по данным на 1914 год, составляло 1 256 403, и половина из них жили в Восточной Анатолии, в крупных городах, в Стамбуле, Измире, Анталии. Множество армян были переправлены в тыл, в другую часть Османской империи. Шла Первая мировая война. Армяне готовили амуницию, оружие, воду, еду для армии, для солдат, для фронта. Они должны были быть в тылу. Было принято решение переправить их в глубину страны, подальше от линии фронта. Переселение проходило на территории Османской империи, из одного города в другой. Армянские историки утверждают, что армян отправляли в иракские пустыни, на территорию Сирии, в Дамаск, забывая о том, что Ирак, Багдад, Сирия были частью Османской империи. Никто из них не был переселен в другую страну, только из одной провинции в другую. Все данные сохранились в османских архивах. В те годы многие армяне были настроены против властей. Они, как и греки, хотели независимости, хотели создать независимую страну, отделиться и уничтожить турок. Ван, Эрзурум, на юго-востоке Турции, независимый штат, о чем они продолжают грезить сегодня. Во время войны, так же как и армяне, были депортированы около 100 тысяч турецких греков.
Кто прав, кто виноват и кто на самом деле совершал убийство? Турецкий писатель Орхан Памук заявляет, что турки уничтожили около 1 миллиона армян. Американский профессор Маккарти считает, что геноцид – выдумка историков. В качестве доказательства демонстрируют документальные фотографии из османских архивов. Массовые мусульманские кладбища в окрестностях Вана, Эрзурума, Муша на востоке Турции. Горы трупов, турецкие женщины, которые оплакивают покойников. Дискуссии об истории занимают сегодня центральное место в турецкой политике. – Турецкое общество чрезвычайно политизировано и расколото, в том числе по армянскому вопросу. Уже с раннего утра можно наблюдать, как в турецких кофейнях идут жаркие споры и обсуждения очередного политика. Одни категоричны, указывают на неприемлемость попыток пересмотра истории и удобной трактовки с точки зрения политической конъюнктуры. Другие, либеральные, считают, что нужен какой-то компромисс. Есть, впрочем, и те, кто безоговорочно признает геноцид армян. Тем временем в турецких учебниках события этих лет по-прежнему описывают в сослагательном наклонении. Так называемый геноцид армян.
Рассказывала Елена Солнцева. Президент США Барак Обама выступил с заявлением в связи с 95-й годовщиной массовых убийств армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Обама назвал это одним из худших злодеяний 20 века, однако воздержался от упоминания слова «геноцида». 4 марта нынешнего года Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США минимальным перевесом голосов принял резолюцию, в которой армянская трагедия 1915 года названа геноцидом и которая призывает президента Обаму назвать те события именно этим словом. Одобрение резолюции спровоцировало серьезный кризис в американо-турецких отношениях, частью которого стал отзыв Турции своего посла из Вашингтона. Пока резолюция не обсуждалась Палатой представителей в полном составе. Однако, если до этого дойдет, то, как считают вашингтонские наблюдатели, американо-турецкие отношения существенно ухудшатся. Тему продолжит мой коллега в США Алан Давыдов.
Буквально за два дня до очередной годовщины армянской резни Армения заявила, что отказывается от поддерживаемого США договора с Турцией об открытии границы между двумя странами до тех пор, пока Турция не прекратит выставлять дополнительные условия и не ратифицирует протоколы о нормализации двусторонних отношений. Вот что заявил помощник государственного секретаря Филипп Краули. Не думаю, что мы удивлены заявлением президента Саргсяна. Мы проводили интенсивные встречи с представителями Армении и Турции здесь, в Вашингтоне, и понимаем, что обе стороны не то чтобы оказались в тупике. Им необходимо преодолеть барьер на пути к ратификации протоколов. Во время недавнего ядерного саммита в Вашингтоне мы призвали Турцию и Армению не дать заглохнуть процессу переговоров. Если они считают, что еще не время подписывать протоколы, можно сделать шаг назад и поискать способы, как сдвинуться с мертвой точки. Днем ранее на заседании Палаты представителей группа американских законодателей продолжала призывать коллег добиться признания Белым домом факта резни армян как геноцида. Конгрессмен Джон Сербейн из штата Мэриленд обосновал необходимость признания Соединенными Штатами армянского геноцида в историко-философском контексте. В число известных исследователей и историков, признающих геноцид армян, входят члены Международной ассоциации исследователей геноцида и Фонда человечности Эли Визеля, чьи выводы поддержаны 53 нобелевскими лауреатами. Но даже перед лицом этих свидетельств Турция продолжает энергично отрицать факт геноцида. Многие мои коллеги выражают сочувствие жертвам геноцида, но не решаются голосовать за его признание. Беспрестанная кампания турецкого лоббирования, угрожающая ответными мерами в случае признания Соединенными Штатами этого исторического факта, возымела расчетный эффект. Некоторые конгрессмены опасаются, что признание армянского геноцида нанесет непоправимый ущерб американо-турецким отношениям, а значит, подорвет стратегические интересы Соединенных Штатов. Они считают такое признание преждевременным, но такое оправдание совершенно ущербно. Во имя своих традиционных ценностей и подлинного продвижения своих стратегических интересов, Соединенные Штаты должны собраться с духом, посмотреть в глаза своему союзнику Турции и признать этот трагический эпизод геноцида однозначным историческим фактом. Но администрация Обамы не готова рисковать отношениями с Анкарой из-за исторического термина, несмотря на то, что Барак Обама, еще борясь за кресло в Белом доме, обещал назвать уничтожение армян турками геноцидом. Исследователь фонда Карнеги в Вашингтоне Генри Барки говорит, что на карту поставлена судьба стратегического партнерства со страной и единственным членом НАТО в Ближневосточном регионе. Турецкая сторона проявляет недовольство тем, что администрация Обамы не оказывает сильного давления на Конгресс, который призывает к признанию геноцида армян. Между тем, с самого начала правления нынешней администрации одним из ее основных приоритетов в отношении Турции являлось открытие армяно-турецкой границы и армяно-турецкое примирение. После того, как Барак Обама год назад в выступлении по поводу годовщины массового убийства армян вместо ожидаемого слова «геноцид» употребил более умеренное выражение «ужасные события 1915 года», турки согласились подписать протоколы с Арменией. Но если вывести армянскую проблему за скобки американо-турецких отношений, остается проблема ядерной программы Ирана и отношения к ней Турции, как временного члена Совета Безопасности ООН, который, как считают США, должен принять жесткие антииранские санкции. Остается Ирак, изменение политики Турции в отношении северной части которого может заметно осложнить вывод из Ирака американских войск и ухудшить ситуацию в Ираке после этого вывода. Политическая и общественная дискуссия в США об официальном признании факта геноцида армян продолжается.
Рассказывал Алан Давыдов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На тему геноцида, но уже черкесского, рассуждал на этой неделе и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Заодно он решил поставить точку и в разрешении сегодняшних проблем черкесского народа, рассказывает мой коллега Демис Паландов.
Желание полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина поставить точку хотя бы в одном проблемном вопросе, коих в Карачаево-Черкесии очень много, можно понять. Однако выбор проблемы оказался не очень удачным. Посетив Черкесск в минувшую среду, Хлопонин решил наскоком решить ни много ни мало черкесский вопрос. Вот что заявил полпред на совещании с руководством республики.
До 1 мая должен быть назначен председатель правительства Карачаево-Черкесии. Это должен быть представитель черкесской национальности, и поставим на этом точку. Предложение я жду в кратчайшие сроки, но, естественно, это должен быть профессиональный человек.
Заявил Александр Хлопонин. Старый проверенный способ решать проблемы в многонациональной Карачаево-Черкесии путем раздачи портфелей по национальному признаку работал в этом сложном регионе многие годы. Слом этой системы произошел в 2008 году, когда пост президента КЧР занял Борис Эбзеев. Сразу после этого последовали протесты черкесских общественных организаций, которые продолжаются и по сей день. Правда, от изначальных требований восстановить национальный паритет они уже давно отошли. Вот как откомментировал кадровую идею Александра Хлопонина глава общественной организации Адыгейхаса Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов.
Вообще-то черкесы не старались какую-то должность для себя выбывать. В последнее время мы от этого отошли. И мы считаем, что проблема должна решаться комплексно, а не просто какими-то одними должностями. Мы говорим спасибо Александру Геннадьевичу за то, что он нас как-то услышал. Это просто первый шаг к тому, чтобы полпред вникнул в суть проблемы черкесского народа.
Какие шаги, вы считаете, должны быть сделаны еще?
Я хочу сказать, что проблема вот с таким возвращением статус-кво, как было до 2008 года, до назначения президентом Карачаево-Черкесии Эбзеева, она вообще не перспективна. И перспективна в том смысле, что если даже возвращать должность председателя правительства черкесам, председатель правительства, его полномочия все урезаны. И какой бы человек туда ни становился, он становится беспомощным. Поэтому должен сказать, что мы поняли это, что паритета и ротации кадров в Карачаево-Черкесии не будет. Мы всегда говорим, что нам только надо разойтись, как было в те после 26-го года. Это черкесская автономия и карачаевская автономия.
Александр Хлопонин не ограничился только дарственной на премьерство для черкесов. Он проявил изрядную смелость, произнеся словосочетание, которое российские чиновники старательно избегают – геноцид черкесов. Вот что он заявил.
Северный Кавказ – стратегическая территория Российской Федерации, как и Сибирь и Дальний Восток. А наши оппоненты за пределами России всегда бьют точно в самые слабые места. Вы знаете, откуда эта тема вышла, кто за ней стоит и какие силы работают над тем, чтобы зажечь спичку. Тем более с характером и амбициями северокавказцев. Сейчас уже заговорили о черкесском геноциде. И там сидят целые научные институты, которые работают над разными стратегиями по разным республикам.
заявил Александр Хлопонин. Полпред, видимо, не знает, что тему черкесского геноцида подняли вовсе не зарубежные злокозненные силы, а парламенты Адыгеи и Кабардино-Балкарии еще в 90-х годах, принявшие постановление о признании геноцида черкесов. Они также отправляли прошение о признании геноцида в Государственную Думу Российской Федерации. Ответа по существу они не получили. Примечательно, что заявления Александра Хлопонина о геноциде черкесов прозвучали именно в Карачаево-Черкесии, но не в Кабардино-Балкарии, например, где живут такие же черкесы под названием кабардинцы. Во многих регионах новообразованного Северо-Кавказского федерального округа с надеждой смотрят на нового полпреда, который может свежим взглядом непредвзято посмотреть на этот многострадальный регион. Взгляд, конечно, свежий, но главное, чтобы он не оставался столь поверхностным.
Рассказывал мой коллега Демис Паландов. А теперь о проблемах другой Северокавказской республики, Ингушетии. Проблемы здесь несколько иного характера, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
В Ингушетии продолжается весеннее наступление на местное вооруженное подполье. 9 апреля в селении Кажево прошла четвертая с начала марта месяца полномасштабная спецоперация по нейтрализации предполагаемых боевиков. В этот раз были убиты 3 человека, 2 из которых опознаны. Оба жителя Назрани. Это Коригов Адам и Цалоев Ахмед. Оба обвиняются в совершении ряда преступлений на территории Ингушетии, в том числе и подготовке терактов в Карабулате, который был совершен 5 апреля текущего года. Примечательно, что и Адам, и Ахмед ранее задерживались. Но если Ахмед Цалоев в сентябре 2007 года, через несколько дней после задержания, был отпущен, то Адам Коригов в августе того же 2007 года был осужден Верховным судом Северной Осетии на 1,5 года вольного поселения. При проведении спецоперации погибли еще 2 жителя Ингушетии. Это сотрудник милиции Ахмед Цароев и 25-летняя жительница селения Кантышева Марина Евлоева. Евлоева пыталась пройти сквозь оцепление к блокированному дому, но после того, как ее не пропустили милиционеры, открыла по ним стрельбу из пистолета. Ответным огнем она была убита. Утверждалось, что Ахмед Цароев погиб по вине Евлоевой. Но на видео, которое было выложено на Ютубе, видно, что Евлоева стояла спиной к погибшему милиционеру и выстрелить в него никак не могла. По-прежнему в республике наблюдается заметное снижение активности боевиков. Многие это связывают напрямую с действиями федеральных силовых структур. Однако подполье продолжает наносить удары, хоть и редкие, но достаточно заметные. Как, например, взрыв смертника в Карабулате или подрыв машины замминистра МВД республики 19 апреля на охраняемой автостоянке перед зданием МВД. В результате взрыва водитель машины получил серьезные ранения, еще несколько человек были контужены. Сам замминистра Шадиев Беслан не пострадал. Как показывают наши наблюдения, наряду с прикомандированными силовиками, в республике вновь активно стали действовать силовики из Чеченской республики. Они принимали непосредственно участие в спецоперации 9 апреля в селении Иказово, но не только в полномасштабных военных операциях задействованы чеченские силовики. Так, например, 10 апреля в селении Кантышево рано утром в дом Рукият Кадзоевой ворвались вооруженные люди, разговаривавшие на чеченском и русском языках. Да и на машинах, на которых они приехали, были чеченские номера. Кадзоева одна воспитывает 5 малолетних детей. Ее муж, Изнаур Кадзоев, был убит сотрудниками ФСБ в апреле 2005 года в Назране. В случае известны, Изнаур находился в розыске, а его ликвидации докладывали как о большом успехе. Тем удивительнее, что ворвавшись в дом его вдовы через 5 лет после его смерти, сотрудники силовых структур интересовались его местонахождением. Женщины, чьи мужья или братья были убиты или осуждены, как участники НВФ, в последнее время стали объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. 19 апреля неизвестные силовики проводили второй за месяц досмотр в доме жителей города Назрань Амирхановых. Один из братьев Амирхановых был убит в ходе спецоперации в 2006 году. Второй брат в настоящее время находится под судом как участник НВФ. Силовики, проверявшие дом Амирхановых, интересовались местонахождением жен братьев. Такие проверки не вызывали бы у населения настороженность, если бы проверяющие не скрывали своей принадлежности к той или иной силовой структуре, а при проверках присутствовали бы ингушские милиционеры, участковые, например. В случае с Амирхановыми и Кадзоевой эти условия не были соблюдены. По-прежнему силовики не считают нужным сообщать родственникам, куда и по какой причине они забирают человека. 8 апреля из своего дома неизвестные силовики увезли Зайнат Даурбекову, мать 4 несовершеннолетних детей, младшему из которых всего 1,5 месяца. Почти 2 суток ее близкие не могли установить местонахождение Зайнат, и только после встречи с президентом Ингушетии им стало известно, что Даурбекова задержана сотрудниками спецслужб в качестве свидетеля. 11 апреля вечером ее отпустили, без предъявления обвинений.
Рассказывал глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Мзия Парисишвили. В Сухуми и в Цхинвали, в Москве и в Тбилиси 21 час 29 минут. Слушайте во второй части программы. Абхазские коммунисты отметили очередной юбилей вождя мирового пролетариата. Северо-осетинские депутаты готовятся к утверждению главы республики на второй срок. Аланская епархия осталась непонятой московской патриархией. У нас в гостях государственный госминистр Грузии Георгий Барамидзе. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии знакомит нас Любовь Баматова.
Жертвой оползня в грузинском селе Цхварищами стал один человек, уполномоченный президента в районе Мцхет-Тамтианете. Цезарь Чучили уточнил Интерпресс Ньюс, что скончавшийся работал смотрителем дач в этом селе. В результате схода оползня разрушены 4 дома. А на отрезке дороги Коби-Гадаури из-за схода лавины проводятся поисковые работы. В Казбекском районе Грузии спасатели ищут пропавшую под снежную лавину легковую автомашину такси, в которой помимо водителя могут находиться до 2 пассажиров. Дорожная техника приступила к расчистке дороги от сошедшей лавины. В Вене сегодня может решиться судьба ядерной программы Ирана. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки отправился в Вену на встречу с главой Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана для обсуждения ядерной программы Тегерана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс». На встрече с Аманом мы собираемся обсуждать разные темы по ядерной проблематике. Разговор также будет идти по обмену топливом, сказал Матаки перед встречей. Иранский министр выразил оптимизм относительно итогов дискуссии. В Архангельске сегодня были задержаны несколько участников очередной акции протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. После составления протоколов о административных правонарушениях задержанных отпустили, в митинге против подорожания коммунальных платежей участвовали около 150 человек. Главными требованиями митингующих были снижение тарифов на услуги ЖКХ, естественных монополий, повышение минимального размера оплаты труда до 7,5 тысяч рублей. По последним данным, 10 человек погибли в результате торнадо, бушующего в штате Миссисипи, еще столько же получили травмы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на мэра города Езу. Ураган пронесся по меньшей мере по 15 округам штата, у многих зданий сорваны крыши, повреждены линии электропередачи. Двухдневные совместные тренировки абхазских силовых структур и российских пограничников завершили в самопровозглашенной Республике Абхазия, сообщили в штабе погрануправления ФСБ России. В них были задействованы органы управления силовых структур самопровозглашенной Республики Абхазия, авиация погрануправления ФСБ России, корабельно-катерный состав, а также спецподразделение передает «Интерфакс». Практическая часть совместной тренировки, в задачу в которой входит задержание возможных нарушителей грузино-абхазской границы, прошла в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. Российский бизнесмен Роман Абрамович занял второе место в списке самых богатых людей Британии по версии Sunday Times. По данным британской газеты, состояние российского миллиардера выросло за последний год на 6% и составило 11,4 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге Sunday Times, как и год назад, занимает индийский бизнесмен, владелец крупнейшей в мире металлургической компании Lakshmi Mittal. В Австрии сегодня прошли президентские выборы. Одним из кандидатов является представитель ультраправых Барбара Розенкранц. Она выступает за снятие запрета на любую пропаганду нацизма. Между тем, эксперты считают, что наибольшие шансы на победу имеет действующий глава государства социал-демократ Хайнц Фишер.
Это была краткая сводка новостей. Ее подготовила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Мзия Парисишвили. В Сухуми и Цхинвали, Москве и в Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем нашу программу. 140-летний юбилей Владимира Ленина прошел в Абхазии скромно. Лишь один маленький репортаж мелькнул на местном телеканале, да так быстро, что наш сухумский корреспондент Виталий Шария не успел заметить, кто возлагал цветы к памятнику вождя мирового пролетариата и где вообще нашли памятник Ленину.
22 апреля по абхазскому телевидению прошел рекордно короткий, в несколько секунд, сюжет о том, что коммунисты республики в день 140-летия Ленина возложили цветы к его памятнику в Сухуми. Я даже не успел толком разглядеть, кто персонально возлагал и где такой памятник стоит. Только сегодня утром выяснил, оказывается, он сохранился на территории детсада «Солнышко», где собрано много старых скульптур. Вообще, ленинский юбилей прошел на постсоветском пространстве почти незаметно. А ведь даже еще недавно такие даты, как 125-летие, 130-летие со дня рождения Ильича, вызывали куда более оживленные дебаты в СМИ. Но гораздо более живучим оказался интерес к личности его младшего кровавого соратника и ученика Иосифа Сталина. Так проходит мирская слава, думаю я, вспоминая о пришедшихся зато на мои детство, юность и молодые годы, десятилетиях настоящего обожествления Ленина в стране советов. Слышал тогда такую историю. На тбилисском телевидении молодой диктор читал на грузинском языке очередной выпуск новостей. И вот одна информация про подготовку к столетию Ленина, вторая, третья, четвертая. Наконец пошло что-то другое, и тут снова в тексте выныривает это имя. Ошалевший диктор не выдержал и матюкнулся в эфире. О дальнейшей его судьбе неизвестно, но с телеэкранов он навсегда исчез. До самого начала грузино-абхазской войны в одном из укромных уголков Сухума перед входом здания НИИ курортологии была групповая скульптура. Сидящие на лавочке и беседующие гипсовые Ленин и Сталин. Видно, второго многие годы не решались убрать, потому что тогда пришлось бы убрать и первого. Когда пришли грузинские гвардейцы, они выломали оттуда Ленина. Когда в город вошла абхазская армия, абхазы убрали и Сталина вместе с лавочкой. Гораздо больше усилий пришлось приложить грузинским гвардейцам, чтобы в августе 92-го убрать массивного бронзового Ильича с постамента на центральной площади столицы Абхазии. Кстати, в 78-м, когда здесь проходил многотысячный абхазский сход и была опасность его силового разгона, абхазский историк Ермолай Аджинджал делился с друзьями планами в знак протеста повеситься здесь на вытянутой ленинской руке. Вот уже почти 18 лет этот постамент пустует. И лишь буквально на днях кабинет министра Абхазии утвердил решение. Здесь будет возведен памятник Владиславу Ардзинба. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Команда президента Грузии Михаила Саакашвили уверена в том, что ей удалось добиться не только серьезных успехов в сфере управления государством и высокой функциональности отдельных его ведомств, главным образом правоохранительных. Среди своих достижений она числит и либеральную экономическую реформу, а вместе все, уверен президент и его окружение, составляет сумму демократических преобразований государства и общества. На днях в Праге побывал госминистр по евроинтеграции Георгий Барамидзе, с которым в студии радио «Эхо Кавказа» побеседовал главный редактор радио Андрей Бабицкий.
Георгий, я хотел бы поговорить о проблемах грузинской демократии. Меня поражает то, что сегодня апологетика демократических завоеваний звучит так же пафосно в Грузии, как и несколько лет назад. Тем не менее, буквально несколько недель назад Госдепартамент США выступил с беспрецедентно жесткой критикой ситуации в Грузии. Все-таки, что относится к свершениям демократии, на ваш взгляд? Что вот можно перечислить как совершенно очевидные и безусловные достижения?
Я бы не сказал, что последние оценки Госдепартамента были такие уж негативные. В этом репорте говорится об очевидных плюсах в развитии нашей демократии. Я бы выделил несколько. В первую очередь, это борьба с коррупцией. По-моему, даже самые большие критики Грузии уже отмечают и говорят об успехах, которых мы достигли. А это реформа полиции, реформа прокуратуры, реформа налоговой службы, также таможенные службы. Другое, несмотря на критику в сфере медиа, у нас очевидный прогресс в этом плане. Всего лишь за последний год-полтора мы сделали очень существенные шаги. Конкретно комиссия, которая распределяет частоты, предоставила самой оппозиционной телестанции Грузии выход на сателлит. Это канал «Маэстро». А что касается второго момента, это как раз второй общественный канал, который был продуктом реформы общественного телевидения, который уже вещает и который предоставляет больше, чем 80% своего эфира именно оппозиционным партиям. А если говорить об радио и прессе, то тут вообще 80-90% в эти СМИ уклоняются в сторону оппозиции. То есть в этом плане у нас есть очевидный прогресс, но нельзя говорить, что мы уже всего достигли. Также очень важно отметить реформы в судебной власти. Мы получили абсолютно ту же самую коррумпированную судебную систему, которая была во время Советского Союза. Эта система была реформирована, которая продолжает реформироваться. Сейчас уже можно сказать, что большинство населения Грузии уже доверяет нашей судебной реформе. И также я бы отметил дерегуляцию нашей экономики, которая сделала Грузию 11-м в списке Мирового банка по вопросам делания бизнеса.
Почему вы считаете, что борьба с коррупцией, экономическая реформа, реформа полиции, административная реформа – все это признаки именно демократического развития? Я могу привести в пример Муссолини, который вел абсолютно беспощадную борьбу с коррупцией. Одна из самых либеральных экономических реформ была проведена под руководством Пиночет. Это все были абсолютно недемократические режимы, и мне кажется, что в данном случае просто речь о демократии подменяется речью об успешных реформах.
Это было бы так, если Грузия не была бы членом Европейского совета, который осуществляет мониторинг над вопросами вот этих реформ, которые проводятся в Грузии. Если бы у Грузии не были свои конкретные планы, которые мы выполняем в сотрудничестве с Евросоюзом, это политика соседства и план политики соседства, и если бы также у Грузии не было своих планов реформирования наших структур, в том числе и демократических структур, которые мы делаем вместе с НАТО. Вот эти три очень важных, действительно, демократических института, которые проверяют. Пожалуйста, возьмите отчеты всех этих организаций, которые, естественно, акцент делают на демократическое развитие, и там вы прочитаете, что Грузия каждый год практически делает прогресс.
Знаете, мы с вами начали разговор с отчета Госдепартамента, там как раз зафиксирован регресс.
Но нет, я не отрицаю, поговорить... но я хочу сказать, что это все-таки нетранспарентный документ. Этот документ никак не консультируется ни с грузинскими властями, ни с какими-то другими организациями, представленными в Грузии. Это не о всех направлениях сказано, там только одно направление, где они считают, хотя эта информация, наверное, устарела уже, потому что вот те новые решения, которые приняли мы, там это все не учитывается.
Мне кажется, что опыта обращения с какими-то демократическими инструментами сегодня нет ни у грузинских властей, ни у грузинской оппозиции. У меня есть чувство, что они исходят из одинаково недемократических представлений о невозможности диалога друг с другом.
После того, как в 2007 году президент Грузии подал в отставку из-за событий в Тбилиси, после того, как его избрали, он вышел с инициативой проводить заседание Совета Безопасности с участием представителей оппозиции для того, чтобы обсуждать самые основные вопросы внешней и внутренней политики. Во-первых, это конкретный шаг к диалогу. Во-вторых, в прошлом году, когда 3 месяца практически весь Тбилиси был парализован, наш лозунг был «диалог», а оппозиционеры пели, буквально пели на улицах, что диалог предлагает сатана. То есть нечестно нас обвинять в том, что мы не хотим диалога, а другие якобы хотят. Третье. В парламенте была создана комиссия, специальная антикризисная комиссия, которая имеет полномочия проверять все те ресурсы, которые были предоставлены международным сообществом, $4.5 миллиарда. И во главе этой комиссии стоит бывший радикальный оппозиционер. И четвертое. Вы просто посмотрите, что происходит на Грузии. грузинских телеканалах, основных, когда мы дебатируем с нашими коллегами в атмосфере уважения друг к другу.
Скажите, вам номер Абишвили, это ведь официальное лицо, да?
Конечно.
Вы читали его, да, последнее интервью Ольги Алены?
Да, конечно.
Ну, так он говорит, с позиции считаться не нужно, что она не представляет ничьих интересов.
Да, он говорит о той части оппозиции, которая практически пытается дестабилизировать Грузию с помощью России.
Вот он не только об этой части оппозиции говорит, он говорит о населении, он говорит, что если у вас есть идеи, как реформировать общество, не надо ни с кем считаться.
Его ведомство опубликовало заявление, что некоторые части его интервью были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы.
Вы тоже так думаете?
Тоже так думаю, но в любом случае это не подход, который мы не только декларируем, но и демонстрируем. Власть очень многому научилась на своих ошибках, можно сказать. Это признал сам президент в своей речи перед парламентом. Когда мы смогли проанализировать те ошибки, которые мы допустили в 2007 году, и кардинально постарались изменить наш подход, изменить наш тон разговора с нашей оппозицией.
Кстати, в чем ошибки были?
Ситуация была именно такая, которую вы назвали.
Михаил Саакашвили изменился.
Президент понял, что нужно уделять больше внимания обсуждению вопросов с оппонентами. Почему у нас был такой подход, что вот, мол, действительно мы знаем, что делать, и кто не верит, пропустите нас и дайте нам работать. Угу. Потому что мы действительно хотели и хотим по-прежнему делать все как можно быстрее, потому что люди хотят, чтобы результаты были не завтра, а вчера. Но мы поняли, что все очень быстро делать не всегда продуктивно, иногда контрпродуктивно. Некоторые важные, самые важные вещи надо обсудить с оппонентами для того, чтобы скорректировать наш курс и для того, чтобы сохранить ту политическую стабильность, которая важна для проведения этих самых реформ.
Замечательно, Георгий. Мне очень нравится, как вы описываете сегодняшнюю ситуацию. И я надеюсь, что Грузия такое и будет рано или поздно. Потому что даже само умение формулировать такие идеи, оно двигает ситуацию к демократии.
С госминистром Грузии по евроинтеграции Георгием Барамидзе беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент России Дмитрий Медведев в пятницу внес на рассмотрение парламента Северной Осетии кандидатуру Таймураза Мамсурова для наделения его полномочиями главы республики. Эксперты в этом случае не сомневаются, что парламентарии утвердят Таймураза Мамсурова, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию в республике, которую в Москве называют северокавказским форпостом России, рассказывает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов.
Выбирая кандидатуру главы Северной Осетии, президент России, как отмечают эксперты, ориентировался на предложение руководства партии «Единая Россия». Помимо нынешнего главы республики Таймураза Мамсурова, в качестве кандидатов на должность главы Северной Осетии, «Единая Россия» также предлагала заместителя командующего Черноморским флотом, уроженца Северной Осетии Сергея Миняйла и ректора Северо-Осетинского госуниверситета Олега Хацаева. Однако у экспертов сомнений не было. Действующий глава имел гораздо больше шансов стать единоличным лидером в этом кадровом состязании. При том, что политических оппонентов у Мамсурова в Северной Осетии хватает. Например, Северо-Осетинское отделение партии «Яблоко» обратилось к Дмитрию Медведеву с просьбой остановить свой выбор на Сергея Миняйла. В обращении говорится, что раз Миняйла удалось спасти от развала Черноморский флот России, то у него тем более получится спасти от разрухи Северную Осетию. С обращением к президенту России меня ознакомил заместитель председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Ацамас Хадиков.
Миняйла, будучи уроженцем республики, последние 10-15 лет, период, когда сформировалась и расцвела коррумпированная кумовская система власти, не занимал вообще никаких должностей в республике, смог нас сохранить и не допустить развала подразделений Черноморского флота.
За годы правления Таймураза Мамсурова экономика Северной Осетии заметно регрессировала, убеждены лидеры Северо-Осетинского «Яблока».
Второй по промышленной мощи в Южном федеральном округе после города Ростов-на-Дону, Владикавказ, с его некогда мощной промышленной инфраструктурой в полном промышленном упадке. Большинство предприятий прекратили свое существование. В республике процветает безработица.
Таймураз Мамсуров, возможно, не решил социально-экономических проблем Северной Осетии, но ему удалось оказать существенную помощь пострадавшим от теракта в Беслане, говорит лидер организации «Матери Беслана» Сусана Дудьева.
Я, как никто другой, знаю все проблемы, заботы, бытовые проблемы пострадавших. И я знаю, что в решении этих проблем на протяжении всех 5 лет нам помогал глава республики Таймураз Мамсуров. Глава республики сам прочувствовал, что такое иметь детей, которые пережили такую трагедию. Те проблемы, которые есть в республике, в первую очередь это проблемы, конечно, социально незащищенных слоев людей. Это и туда в первую очередь относятся пострадавшие. В это трудное время, когда кризис у нас экономический, все равно все проблемы пострадавших решают.
Сохранить свой пост Мамсуру помогают несколько факторов. Среди них эксперты особо выделяют Южно-Осетинский, поскольку Северная Осетия остается тыловой территорией для самопроглашенной республики, говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
В течение последних лет все конфликты, которые были с группами внутри региональной элиты, которые оппонировали Мамсурову, практически все завершились победой Мамсурова. Ну, я имею в виду, в частности, борьбу за контроль над городом Владикавказ, где была группа депутатов Госдумы Арсена Фадзаева, который претендовал на большинство в городе. Была патовая ситуация, в конце концов Госсовет был распущен, и на выборах досрочных он оказался фактически под контролем элитной группы, ориентированной на Таймураза Мамсурова. Так, во-первых, во-вторых, понятно, что, в общем, в подобных условиях, когда все проекты, по сути дела, южно-осетинские, завязаны на Северную Осетию, что неизбежно с точки зрения там транспортной структуры и так далее, никакого резона сегодня менять руководство региона для центра федерального тоже нет.
Таймураз Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года, после досрочной отставки президента Александра Дзасухова. Для рассмотрения кандидатуры на пост главы Северной Осетии парламент соберется на неочередное заседание 29 апреля. Таймураз Мамсуров стал первым руководителем республики, который в 2005 году пришел к власти не по итогам выборов, а путем назначения.
Рассказывал обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. В Южной Осетии разгорается религиозный скандал. Образованная в начале 90-х годов Аланская епархия бьет тревогу по поводу экспансии Русской Православной Церкви в Южную Осетию, которая происходит вместе с приходом российских военных в самопровозглашенную республику. РПЦ не признает Аланскую епархию. Более того, считают ее раскольнической. Дело не только в отделении Аланской церкви от Грузинской Православной Церкви, но и в том, что первая стала под амафор синода греческих старостильников – не признанного ни одной православной церкви мира. О том, как воспринимают свою церковь в Южной Осетии, рассказывает наш специальный корреспондент в Цхинвале Мурат Гукимухов.
Православная епархия Южной Осетии опасается экспансии Русской Православной Церкви. Поводом для этого, по мнению епископа Аланской епархии Георгия, может стать намерение РПЦ обустроить приходы в Южной Осетии для окормления контингента российских вооруженных сил и привлеченных из России специалистов для восстановления разрушенного Цхинвала. Епископ Аланской епархии Греческой Православной Старостильной Церкви Владыка Георгий.
Московская патриархия имеет право здесь окормлять те воинские подразделения, которые от России здесь находятся. Но под видом окормления воинских подразделений может производиться экспансия. Даже есть такое хорошее выражение. Московская патриархия на сапогах русского солдата везде и всюду устраивала, укрепляла свои позиции. И на Западной Украине, и на Западной Белоруссии, и в Прибалтике. Эту историю мы хорошо тоже знаем. И просто опасаемся того, что история повторится. Но уже повторится по Южной Осетии. Сама риторика, которая производится в течение всех этих лет, она заставляет нас этого ожидать и этого опасаться. Что вот, мы неправильным путем пошли, нужно быть в правильной церкви, что якобы греки это неофициальная церковь, а вот мы официальная церковь. Когда мы говорим, что мы многократно обращались, но вы нас, грубо говоря, отфутболивали и ни во что не ставили мнение народа, которого убивала грузинская военная машина, то тогда начинаются опять очередные какие-то заявления, неуместные совершенно слова. Ну, такое ощущение, что сыты голодного не разумеют.
Это был епископ Аланской епархии Греческой Православной Старостильной Церкви Владыка Георгий. Недоверие, с которым Оландская епархия относится к Русской Православной Церкви, заключается в том, что Московская Патриархия официально не признала местное духовенство на протяжении всего периода его существования с 1992 года, считая территорию Южной Осетии канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Русская Православная Церковь не приняла общину Южной Осетии под свое окормление и критически отнеслась к тому, что Южную Осетию приняла под свой духовный амофор Греческая Православная Старостинская стильная церковь в статусе Оландской епархии, восстановленной спустя 700 лет после ее разгрома монголо-татарами. По мнению уполномоченного президента Южной Осетии по делам религии Сони Хубаевой, на протяжении всего этого периода, с начала 90-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего дня, местное духовенство испытывает давление Русской Православной Церкви.
На самом деле складывается нехорошая обстановка вокруг нашей церкви, в особенности после августовских событий. Очень часто Русская Православная Церковь высказывается в отношении нашей Оландской епархии не то что недоброжелательно, но с оскорбительными высказываниями. В частности, руководитель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион неоднократно по телевизору давал интервью и называл наше священство ряжеными, которые не являются настоящими священниками и дурят тут народ. Тем самым оскорбил не только наших священников, нашу епархию, но и весь народ, который ходит в этот храм.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева. С другой стороны, после войны 2008 года, вскоре после признания государственности Южной Осетии, в ту пору еще митрополит, а ныне патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, предложил владыке Георгию отказаться от епископства и стать наместником Русской Православной Церкви в Южной Осетии. Виды Русской Православной Церкви на Южную Осетию проявлялись и ранее. В 2005 году по приглашению президента Эдуарда Кокойты Южную Осетию посетил митрополит Ставропольский и Владикавказский Феофан. Тогда же состоялась скандальная встреча российского иерарха с епископом Греческой Православной Старостильной Церкви Амбросием Меофонским, в ходе которой митрополит заявил о своих претензиях на югоосетинскую паству, вспоминает уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева.
Я знаю от Амбросия Меофонского, лично он мне сказал, как Феофан, епископ Владикавказский и Ставропольский, похлопал его по плечу и сказал, что ты здесь временное явление, это все мое. А что вы ответили, владыка, спросила я. Он сказал, а это как Богу угодно будет.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Чечня, похоже, становится территорией, на которой способен прижиться любой праздник. Признанный, сомнительный, старый, новый, с советскими или национальными корнями. Рассказывает об этом писатель Герман Садулаев.
Памятных дат, кампаний и праздников в Чеченской Республике стало очень много. Видимо, потому, что жить стало лучше, жить стало веселее. Недавно с большим размахом отмечался День мира и победы над терроризмом. Годовщина отмены контртеррористической операции. И уже через несколько дней новое событие – Международный день солидарности молодежи. Я о таком празднике слышу впервые, но по поиску в интернете нашел. Да, есть такая дата – 24 апреля. Установлена Федерацией демократической молодежи с 1957 года. Правда, никаких сведений о том, что Международный день солидарности молодежи серьезно отмечается где-то еще, кроме Чеченской Республики, нет. 21 апреля были подведены итоги месячника по санитарной очистке территории Чеченской Республики. Проще говоря, убирали мусор. Вывезли более 160 тысяч кубометров. Но и из этого сделали кампанию. Как только подвели итоги санитарного месячника, стартовала 10-дневная акция «Стоп наркотик». Так она названа по-русски на официальном сайте президента и правительства Чеченской Республики. На эмблеме акции значится по-английски «Stop Narcotics», что правильно переводится как «Остановите наркотики». А по-русски получилось «Порошок не входи». Так что с русским языком проблема. Зато не будет проблем с чеченским языком. 25 апреля отмечается День чеченского языка. Сам президент Чеченской Республики выступил с программной речью «Популяризация родного языка – долг каждого», который призвал всех чеченцев, особенно чиновников, каждый день в любой ситуации, говорим ли мы по телефону или пишем письма, использовать свой родной язык. И посетовал на живущих вне пределов республики соплеменников, что они говорят чаще на русском, в результате чего чеченский язык в их семьях забывают. 20 апреля прошел финал конкурса «Нохчин мод сонэнэн мод» – «Чеченский язык – мой родной язык». Я известный отщепенец, пишу свои книги и статьи на русском языке и утешаюсь только тем, что буквально следую чеченской традиции. По-чеченски родной язык – «нэнэн мод», то есть язык матери, а моя мать русская. Зато родина по-чеченски – «даймох», то есть земля отцов. Такая у меня диалектика. И в отношении пропаганды чеченского языка на своей родине у меня двойственные чувства. С одной стороны, это замечательно. Действительно, язык – основа национальной культуры, и необходимо его поддерживать и развивать. С другой стороны, такая тенденция была бы гармонична раньше, в советское время, когда русский язык поддерживался безусловно, и в республике жило многочисленное русскоязычное население. Современная Россия слабо поддерживает единое языковое пространство, а Чеченская Республика стала практически мононациональной. И создается реальная угроза традиционному билингвизму населения. Незнание русского языка, концентрация на изучении только чеченского, может стать причиной все большей изоляции Чечни, культурного сепаратизма. Я знаю один анекдот из недавнего прошлого. Рамзан Кадыров начал изучать русский язык и стал заниматься с русской учительницей. Спрашивают: «Ну как, научился наш президент говорить по-русски?» Отвечают: «Пока нет, но учительница уже понимает по-чеченски». Чеченский язык действительно очень богатый и красивый. А чтобы Чеченская республика и народ не оказались в культурной резервации, можно предложить альтернативный вариант. В обязательном порядке преподавать чеченский язык в школах на территории всей Российской Федерации.
Это был Герман Садулаев. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона была Зия Парисишвили, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.